Я хотел бы вначале, чтобы мы помолились о проповеди. Важно это сделать. Почему? Обычно, когда я готовлю проповедь, и я очень доволен, как я подготовился. Точнее, я редко доволен, как я подготовился. Но когда я переживаю особенные чувства, когда истина очень сильно меня так вот задевает, обычно я при подготовке, это немножко затмевает меня, я обычно не очень хорошо думаю о том, как это донести до других людей. То есть я стараюсь, но потом по опыту смотрю, не получается. И часто так получается, когда я очень недоволен проповедью, вы больше довольны. Когда я либо очень чувствую, что у меня огонь в сердце, то потом эффект другой. Нам нужно всегда, в принципе, молиться о Божьей благодати. Давайте, сидя, я стоя, мы помолимся сейчас. Господи, мы приходим к Тебе, и мы просим Твоей благодати для нас. Господи, я особенно прошу Тебя, чтобы Слово Твое было действенно в наших сердцах, чтобы наше тело, физиология наша, более того, какие-то искушения, влияние просто нашего сердца слабого или атак сатаны, чтобы это не увело нас от откровения Слова Твоего. Господи, я очень прошу Тебя, мы все молимся Тебе о том, чтобы Ты открыл Свое Слово в наших сердцах, чтобы Ты засиял там, потому что Ты открываешь Себя через Твое Слово. И мы очень просим, Господь, чтобы эта проповедь, чтобы это рассуждение наше вместе над Словом, оно не было бесплодным для нас, но чтобы оно было максимально плодовито, чтобы оно принесло результаты, чтобы оно максимально явила Тебя в наших сердцах и изменила наши сердца. Только Ты, великий Бог, способен это сделать, и мы Тебя просим об этом. Пожалуйста, соверши это. Аминь. Тексты, которые мы изучим сегодня в проповеди, это не будут тексты из послания Ефесянам. Это будут два небольших текста. Один из них – это послание Иуды. Есть такое послание, кто, может быть, не знает. И второй небольшой текст – это книга пророка Ионы. Два таких небольших текста мы с вами сегодня разберем для того, чтобы разобраться вот в такой теме. Тема проповеди – благодать Бога в книге пророка Ионы. Благодать Бога в книге пророка Ионы. Вся проповедь будет делиться на две части. Первая часть – мы посмотрим книгу Иуды для того, чтобы понять, как люди извращают благодать Бога. Как они ее используют в повод к греху, как они используют для того, чтобы раскрутить еще сильнее вот этот маховик греха, который внутри у нас крутится, еще сильнее оправдать свое греховное состояние, использовать Бога, Его учение, Евангелие, для того, чтобы позволить себе, так сказать, оправдать Библией свою греховную жизнь. Мы обратим на это внимание, и потом мы, собственно, будем смотреть на книгу Ионы, на небольшие 4 главы, и мы посмотрим, как Бог являет свою благодать в той истории, которая там записана. Как Он являет свою благодать самому Ионе, как Он являет свою благодать язычникам, которые в Ниневии жили, и как Он являет свою благодать израильскому народу, для кого была написана книга Ионы. И мы сделаем обзор этих двух книг. Естественно, у нас нет возможности очень подробно, слово за словом исследовать. Мы пролетим на вертолете над этими книгами и усвоим яркие уроки, которые там есть. Так будет построена проповедь. Теперь я хочу несколько слов сказать, почему, как я пришел к этой проповеди, как я пришел к тому, чтобы эти истины поднять. В нашей церкви было время, я бы сказал, такого размытого немножко представления о христианской жизни, о Боге, о Его Слове. Последние годы это изменилось. Фокус, такая резкость навелась в наших сердцах. О том, кто такой Бог, и как следовать за Ним, и каковы Его заповеди по отношению к нам, чему конкретно учит Его Слово. И это приводит многих из нас, ну, в такое состояние, знаете, как в послании к римлянам написано, что когда в Ветхом Завете еще не было закона Божьего, еще не было заповедей, и потом, когда они явились, то такой эффект произошел, грех стал крайне грешным. То есть осознание людей своего греха стало намного больше, когда они заповеди ясно увидели. Или вот что происходит с нами, когда в другом месте в послании к Римлянам написано, что когда пришла заповедь, то она, ее предназначение было для жизни мне, чтобы жизнь мне дать, а она меня убила. Вот такой эффект испытывают христиане, которые действительно серьезно относятся к слову. Они приходят к такому моменту периодически в своей жизни, как бы постоянно такие у них есть моменты, когда более глубокое понимание истины убивает нас. Оно осуждает нас, оно делает нас, как мы видим безнадежность своего состояния, мы видим бессилие следовать Божьим заповедям. Более того, создается впечатление, будто бы все, что Бога волнует, это просто, чтобы я был правильным человеком. И если я что-то делаю не так, он как такой хозяин, который тараканьи бега устраивает, он просто слева и справа бьет свои палочки, чтобы я, главное, на пути своем был. Когда мы видим много-много заповедей Божьих, мы видим свое несоответствие, нам кажется, Бог крайне недоволен нами. Потому что столько греха в нашей жизни. Он, наверное, раздражен, он гневается против нас постоянно. Даже если мы его дети, даже если во Христе нам прощены все грехи. Такое создается чувство, как минимум, что Бог или удалился от нас, или больше не помогает нам, или нам нужно очень сильно напрячься, чтобы все выполнить, чтобы угодить Богу, и тогда мы можем рассчитывать на Его любовь. Вот такое состояние истинные верующие, которые действительно растут во Христе, периодически попадают в такое состояние. Человек, который услышал слово и так, воспринял это не очень серьезно, не к себе, а больше ко всем остальным, или как-то сделал слово каким-то, знаете, все острые углы сгладил, сделал его мягкой такой подушечкой для себя, он не доходит до такого состояния. Если вы не понимаете, о чем я говорю, скорее всего, может быть, не этот случай, но, возможно, вы округляете слово, возможно, вы не понимаете вот этот контраст, эту яркость Божьего слова. Оно приводит нас к состоянию, которое мы чувствуем, вот я описал его. И так как мы навели такой фокус, хотя послание Ефесянам мы исследовали, мы начали с богословия, собственно, с благодати, которая нам подарена во Христе, все равно временами я слышу, как кому-то становится тяжело. И хотя мне жалко, кому тяжело, но я радуюсь, потому что если этот человек пройдет эту тяжесть и будет продолжать держаться за Бога, он познает истинную благодать, у него будет совсем другая жизнь. Поэтому я пришел к этой проповеди в очередной раз, я стараюсь эти истины проповедовать в разных других проповедях или отдельно в проповеди. Пришел, потому что я понимаю, что есть такая нужда. Как минимум у некоторых из нас она осознанная, у всех она, может быть, она у всех есть. Когда мы изучаем заповеди Божьи, это может приводить нас к законничеству, к человекоцентричному восприятию заповедей, к ощущению, что заповеди не есть путь счастья, а такой путь осуждения для нас. Это приводит нас к плохому состоянию, к плохим плодам в жизни, когда мы так воспринимаем. Например, мы начинаем полагаться на свою личную праведность, мы в самоправедность вкладываемся, чтобы заслужить расположение Бога. Это приводит нас к гордости. Смотри, сколько я сделал, у меня все хорошо. Я тут достойный человек, Бог точно меня должен любить. Это приводит нас к человекоцентризму, когда мы все на себе сосредотачиваем. Это приводит нас к разочарованию или к безразличию к слову. Таким образом, мы лишаемся возможности правильно понимать Бога, правильно понимать Его заповеди. И лишаемся силы исполнять Его заповеди, так как Бог этого хочет. Поэтому нам очень важно возрастать в понимании Божьей благодати. Очень важно свое мировоззрение перестраивать, чтобы туда вплелась Божья благодать. По природе мы все с вами законники, мы не понимаем Божью благодать. По природе мы все с вами такие, как Иона. Мы увидим его реакцию на благодать. Когда он увидел Божью благодать, он расстроился и разозлился на это. И сказал Богу, так я так и знал. Какой толк было мне слушаться тебя? Я так и знал, что ты их помилуешь. Его раздражало явление Божьей любви. Мы все с вами такие. Мы по природе законники. Мы склонны жить в системе, в которой мы хотим заслужить. И мы потом заслужить что-то и стоять уверенно, с гордостью, что, в общем, я тут немало сделал. Ну, конечно, Бог, там церковь. Но я, в принципе, у меня такой стержень есть внутри. Я достиг, и я имею уверенность и хорошее такое состояние из-за этого. Без понимания благодати, без жизни в благодати, в таком мировоззрении, когда мы на все смотрим, читаем Писание с таким мировоззрением, где есть много понимания Божьей любви и Божьей благодати. То есть благодать – это проявление Божьей любви, это незаслуженная любовь Божья. Без такого понимания, без такого мировоззрения, без жизни в благодати, мы не сможем верно понимать и применять заповеди Божьи. Поэтому, когда мы в послании Ефесянам начали так, ну, в такой блок зашли, где уже много-много заповедей, я хочу вклинить эту проповедь для того, чтобы мы правильно воспринимали эти заповеди. Чтобы они действительно верно нами виделись, и у нас была сила исполнять эти заповеди. В Боге, в Его благодати сила для нашего преклонения перед Богом. Сила для нашего послушания. И прежде чем мы начнем изучать Божью благодать, я вынужден, мне бы хотелось броситься, окунуться сразу в эту благодать, но я вынужден посмотреть на другую сторону этого вопроса. Благодать Божья извращается людьми. Она ими искажается. Она заражается греховными мотивами, греховным мышлением, греховными желаниями. И потом она даже проповедуется таким образом. Люди делятся ею, люди ищут такой благодати, которая, впрочем, вовсе не благодать Бога. Но это сатанинская благодать. Это дешевая благодать. Это благодать, которая ведет к распутству. Это благодать, которая ведет к попустительству себе жить во грехе. Поэтому нам нужно сосредоточиться на этом, для того, чтобы никто из нас понимание Божьей благодати не употребил для того, чтобы усилить свое плотское желание к греху, усилить свое требование к Богу или к другим людям, чтобы к нам хорошо относились, чтобы со мной считались, чтобы после всего того, что я сделал, я получал вознаграждение, чтобы мне не говорили плохие вещи, но говорили хорошие, чтобы со мной много считались, чтобы там и так далее, можно продолжать. Очень легко использовать то, что Бог нас любит, в повод к распутству. Очень легко смотреть на Христа, на Его невероятную жертву и быть впечатленным собой. Смотреть на жертву Сына Божьего и быть впечатленным собой. Как я драгоценен, что даже Сын Божий пришел умереть за меня. Как много я значу, как Бог без меня не может. Какой я здесь центр вселенной, что Бог здесь разыгрывает всю эту ситуацию и все сотворил ради меня. Хотя Христос страдал действительно за меня, но когда я смотрю на Христа, я должен быть впечатлен им, а не собой. Поэтому нам нужно заглянуть. Есть различия между библейским и плотским греховным представлением о Божьей благодати. Кстати говоря, у меня есть друзья очень... или знакомые, неплохие, которые сильно попались на удочку сатаны именно в этом вопросе. Один человек как-то мне говорил, что я разрушаю церковь тем, что я проповедую так ясно заповеди Божьи. На этой неделе мне пришло два письма. В одном из них, одно из них могу вам немножко процитировать, люди говорят о нашей церкви и говорят, что эта церковь слишком правильная, я боюсь этих людей. И я не совсем знаю, как этому, что он увидел, что он так говорит, что она сильно правильная. Или дальше человек в письме говорит, что я слышал, как говорят, что слишком там праведные люди в церкви. И поэтому я их боюсь. Хорошо это или плохо, что человек увидел, я не знаю. Может быть, кто-то без любви кому-то там выговаривал. А может, кто-то действительно сиял истинной праведностью, и человек почувствовал что-то другое. Но я бы очень хотел, чтобы мы все, практикуя праведность, излучали благодать. Я сам этому учусь. Очень губительно будет для нас, если кто-то, услышав это учение о благодати, использует его в повод к распутству. Божья благодать очень влиятельна, она очень важна в христианской жизни. Она крайне важна, поэтому дьявол, мир и наша плоть, наше сердце греховное атакуют ее, не приемлют ее, боятся ее. Если проповедовать о благодати, тогда все же начнут грешить. Если Бог нас принимает, независимо от того, кто мы есть, но во Христе, тогда что жить праведно? Буду жить во грехе, лучше о благодати не проповедовать, лучше не говорить о ней. И таким образом мы атакуем ее. Мы можем часто встретить извращенное представление о благодати, о роли ее. Это является крайне губительным для христиан, когда они живут извращенной благодатью или боятся благодати как таковой. Это крайне губительно для церкви. Что такое благодать? Несколько слов я скажу. Это любовь Бога в действии. Это Бог, который любит кого-то, проявляет эту любовь. Невероятную, ошеломляющую нас любовь. Это благодать. Это любовь, которая проявляется не потому, что человек это заслужил, но потому, что Бог наполнен любовью, и Он ее из себя изливает. Он решает, Он инициирует такое доброе отношение к другим людям. Благодать Божья – это принятие детей Божьих. Это то, что Бог принимает своих детей, рожденных свыше людей, тем, которые прощены грехи, они спасены, это истинные христиане. Бог принимает своих детей во Христе или из-за Христа, а не из-за того, что эти христиане сделали очень много. Сделали хорошие вещи. Он принимает их, потому что Христос заслужил, Он завоевал основание, фундамент для того, чтобы у нас с Богом были дружественные отношения. Благодать Божья – это явление Божьего милосердия к нам. Божьей заботы по отношению к нам. И даже по отношению к тем, которые Богу противятся. Сегодня есть солнце, и мы не умираем от испепеляющего солнца или от холода. И много-много бунтарей, которые во грехе против Бога, они получают это. Урожай получают. Получают помощь, даже ответы на их молитвы. Божья благодать – это благословение, которое Бог дает, которое приходит к нам, когда мы проявляем послушание Богу. Есть в Библии Божья благодать, которая зависит от того, покорились ли мы Богу. То есть она условная. Не всякая благодать в Библии безусловная. Это к вашему размышлению, у меня нет времени об этом останавливаться много. Хорошо, как же извращается Божья благодать? Как это выглядит? Какие моменты учения о благодати, собственно, извращаются? Как люди смотрят на любовь Бога, на принятие Бога, на незаслуженную любовь Бога? И как они это потом используют в повод к распутству? Откройте, пожалуйста, послание Иуды. Это Новый Завет. Кстати говоря, если вы откроете, если вы будете делать пометки, это невероятно вам поможет не засыпать, быть внимательными, воспринимать то, о чем мы здесь рассуждаем. Интересный тест. Найдешь ли ты послание Иуды? Это Новый Завет. Это перед посланием римлянам. Это легче будет найти. Мы будем читать стих за стихом. Это послание посвящено тому, чтобы уберечь церковь от извращенной благодати. Это тема этого послания. И он здесь все послание в виде одной главы, 25 стихов, учит характеристикам, которые описывают истинную благодать и извращенную. И здесь вы увидите таблицу, на которой вы увидите сравнение между библейской благодатью и извращенной благодатью. Через несколько дней мой конспект появится на сайте, вы сможете скачать эту таблицу и более, ну, иметь ее себе или внимательнее изучить. Давайте прочитаем. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным Богом, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Он обращается к тем, которые истинно рожденные дети Божьи, которые спасены Богом и сохраняемы Христом, сохраняемы в праведности, в преклонении перед Богом, в спасении. Милость вам и мир, и любовь да умножатся. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, он говорит, я очень хотел вам написать послание к римлянам, хотел вам разложить всю эту картину общего величественного спасения. У меня усердие было в сердце, я очень жаждал. Имея все это усердие, однако, я почел за нужное, видя вашу ситуацию, написать вам увещание, наставление, такое особенный урок вам преподать. Вижу некоторую ситуацию, и я должен вас увещевать, я должен вас уберечь от того, чтобы запутаться и уклониться от истинной Божьей благодати. Написать вам увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым. Вам была передана вера, вам передано было библейское учение, Евангелие, учение о Божьей благодати, то, как Бог спасает людей, как жить во Христе. Я пишу вам это послание, чтобы вы подвязались, чтобы вы были преданы, вы были посвящены не какому-либо варианту христианства, не какому-либо варианту благодати, не своему там варианту, что удобней, что чаще представлено, чему кто говорит, но именно тому, что передали вам апостолы. Для нас сегодня именно тому, что записано в Библии. Я пишу вам, чтобы вы держались именно этого Евангелия, именно этого понимания Бога, именно этого понимания в своих взаимоотношениях с ними, и чтобы вы не совращались на другие пути. Почему? В чем увещание? По какому пункту он будет это говорить? 4 стих. Ибо, говорит, я почел нужным вам вот это говорить, потому что есть у вас проблема. Ибо вкрались незаметно, очень как-то правдоподобно, такие вроде бы правильные вещи говорили люди. Они вкрались, незаметно появились у вас. Некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, или обращающие эту благодать в распутство, в развращенность, в неправедность, в противостоянии Богу, и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Вот здесь первые характеристики. Во-первых, благодать Божья проистекает из библейского учения, из учения апостолов. Это 3 стих. Извращенная благодать проистекает из человеческого мировоззрения, из того, что удобно для нашей головы или для нашего греховного сердца. 4 стих. Библейская благодать ведет к практической праведности и покорности Богу, к преклонению перед Ним. Здесь же описана другая благодать, которая ведет к распутству. Какое-то представление о Божьей любви извращается, и это подталкивает меня жить распутной жизнью, подталкивает быть нечестивым, подталкивает, ведет к непреклоненности и непокорности Богу. Вы видите, как здесь написано? Наблюдайте за стихом, который мы прочитали. Они отвергаются единого владыки, он мне не владыка. Нет покорности. Это ведет к самовольному самоудовлетворению. Я хочу, чтобы быть удовлетворенным. Я хочу быть, чтобы мне было хорошо. И я сделаю это, как я считаю правильным, и я Бога использую для этого. 5 стих. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, он здесь разъясняет, вот такую благодать извращает. И он говорит здесь христианам, но я хочу напомнить вам, как Бог проявлял свою благодать в Ветхом Завете. Как это все работает? Действительно ли, если Бог нас любит и принимает, какие мы есть, то тогда, собственно, зачем напрягаться и освящаться? Нужно ли прилагать какие-то старания? Не нужно ли просто расслабиться, если Бог хочет, Он как-то сам все это сделает? А если и не сделает, все равно Христос за все грехи умер, я могу спокойно себе жить, и Бог меня все равно спасет. Если человек так рассуждает, большой шанс, что он не спасенный. Он не понимает Евангелие, скорее всего. Послание Ефесянам как раз об этом говорит, что мы не так познали Христа, 4 глава, не помню, после 17 стиха, но мы не так познали Христа, так как истинного Иисуса, но мы научились в Нем, чтобы нам отвергнуть греховный способ жизни и одеться в праведный способ жизни. Вот чему Евангелие, вот чему благодать учит нас. Эти же люди по-другому извращают это, и здесь он объясняет им Иуда. Он говорит, я хочу вам напомнить, как в Ветхом Завете, как благодать работает. Я хочу напомнить вам, уже знающим это очевидные вещи, но я напомню вам их, что Господь, избавив народ из земли египетской, когда Он вывел их из рабства, потом, после этого, Он их избавил по благодати, они этого не заслужили. Он смилосердился над ними. Это было проявление Его незаслуженного, любовного, нежного, ласкового милосердия к ним. И что это значило, что как бы они потом ни жили, это никак не влияет? Нет, смотрите, потом неверовавших погубил. Потом тех, которые, увидев, испытав всю эту благодать, но посвященно живущим во грехе, он погубил их, никто из них не вошел в обетованную землю. Еще другой пример. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, которых сатана, треть ангелов, увлек восстать против Бога, но оставивших свое жилище, Бог соблюдает в вечных узах, они скованы навеки, и они ожидают под мраком на суд великого дня. Будет день, когда будет окончательная справедливость торжествовать, и Бог явит эту справедливость на ангелах в том числе. Они получили грандиозное количество Божьей благодати. Бог сделал их ангелами, Бог удостоил их великой чести быть Его слугами, видеть Его, отражать Его славу, исполнять Его величественные повеления. Это грандиозная была жизнь у них. Получив всю эту благодать, они не были в праведности, и Бог наказал их. Божья благодать не может быть использована в повод к распутству. Истинная Божья благодать должна приводить наше сердце в покорность Богу. Она должна приводить нас к силе исполнять Его заповеди. Она должна вдохновлять нас освящаться. Она должна вдохновлять нас прилагать всякое старание, чтобы расти в святости. Не для того, чтобы заслужить Божье расположение, но потому что это расположение есть уже к детям Божьим. Потому что Бог наполнил нашу жизнь своей милостью, наполнил нашу жизнь своей любовью. И дальше он говорит, это все о благодати. Мы бы чаще всего сказали, ну это вообще не про благодать уже, это Бог в Ветхом Завете, Он справедливо там по закону наказывает. А он говорит, нет, это все связано с благодатью. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им, и Содом и Гоморра, и другие города, подобно им, блудодействовавшие и ходившие за иною плотью во грехе, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, огонь сошел на них. Благодати было очень много в этих городах, но они пришли к тому, что отвергли владыку Бога, не покорялись его заповедям. Благодать Бога, его долготерпение использовали в повод к распутству. Не скоро придет наказание, поэтому не боится грешник, написано. Бог милует, зачем напрягаться? Может, его нет, или если он есть, может, он добренький дедушка, и это все не так важно. Он сегодня дал мне, и завтра дал мне, и здесь ответил мне, и здесь помог мне. Значит, мне не нужно искать святости. И он говорит здесь, как Содом и Гоморра и другие города приведены нам в пример. Так точно будет и с сими мечтателями, которые вкрались, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Вот здесь несколько их характеристик. Я зачитаю из своей таблицы. 5-6 стих. Библейская праведность ведет к продолжающейся праведности, а не той, которая останавливается после, в какой-то момент. Она ведет наши сердца к продолжающимся стараниям. Истинная Божья благодать, в которую мы верим и которой живем, покажется в нашей жизни в том, что у нас будет... Праведность не остановится, у нас будут продолжающиеся старания, верность и ответственность перед Богом будет расти в нашем сердце, а не наоборот. Истинная благодать, если правит в наших сердцах, истинное понимание Бога, если находится в наших сердцах, это никогда не поведет нас к ослаблению в стараниях, к кратковременности нашей праведности. Она не поведет нас к неверности, к ослабеванию ответственности перед Богом. Она не поведет нас к самовольному самоудовлетворению. 7 и 10 стихи. Я прочитаю, потом мы посмотрим стихи. Она ведет, это извращенное представление о благодати ведет за плотью. Наблюдайте стихи, смотрите, где это написано. Оно ведет к блудодейству. Оно ведет к Божьему наказанию. Извращенная благодать ведет человекоцентричному состоянию, к небиблейским мечтаниям о себе в центре всего, о том, что мне все должны, о том, что сейчас мне нельзя это говорить, но вот нужно больше добра мне сейчас сказать или что-то еще, к претензиям определенным, к требованию. Это ведет к осквернению плоти или нашего тела разными грехами, к непокорности начальствам, критике наставников, к мотивации животными низменными желаниями это ведет. Как только мы видим это, и если мы говорим, ну, Бог меня принял, поэтому вот так вот, мы должны понять, это не та благодать. Я слышал, как-то одни братья пришли к тому, что благодать великая. Поэтому, когда они ехали в миссионерскую поездку, они взяли с собой в автобус ящик пивца. Ну, ведь не запрещено пить, в принципе, упиваться запрещено в Библии. Поэтому мы должны, в общем-то, расслабляться. Некоторых из этих братьев потом привело к тому, что они буквально дрались в лагере христианском. В прямом смысле слова, били друг друга в лицо. Другие, поднявшись на Говерлу, по-моему, в Карпатах, достали сигару, один такой человек, наверное, брат. И во имя Господа воскурил Богу свою сигару. Это абсолютно извращенная благодать. Этот человек Бога не знает. Или он мало знает Бога? Божья благодать должна была его там, он должен был пасть ниц, не удовлетворять свои похоти, но забыть о себе и восхищаться Богом, испытывать наслаждение и радость от созерцания Бога, а не от того, что Бог здесь для меня. Я здесь в центре всего, и я должен наслаждаться жизнью. Когда-то я был на конференции, когда один человек учил, это христианин, и Бог, слава Богу, некоторых из этих братьев, о которых я говорю, исправил. Но он был на конференции, и он говорил, что как Иисус служил своим ученикам, они возлежали, он им послужил, помыл ноги. Он говорит, так и мы перед Богом, так и мы в Царстве Небесном будем возлежать. Он лег на сцену и говорит, а Бог прислуживает нам. Он пытался донести до людей Божью благодать. И он сделал это достаточно небиблейски, искаженно. Я знаю, очень легко было бы людям, которые бы хотели, чтобы Бог был таким, который просто будет удовлетворять все мои прихоти. Это очень классно. Я здесь возлежащий. Я здесь лягу на перине. Бог будет как официант бегать вокруг меня. Почему? Потому что благодать. Как я живу, неважно. У меня отношение к нему никакой роли не играет. Здесь все посвящено моим желаниям. Бог этого хочет больше всего. Он этим живет. Это то же самое, когда родители или бабушки и дедушки, они заботятся или о внуках, или о детях так, чтобы все прихоти их удовлетворить. Чтобы увидеть своих внучат или детей счастливыми. Это люди, которые убивают своих детей. Это люди, которые не знают, что такое благодать Божья. Это извращенная благодать, которая вскармливает грех в нашем сердце. Усиливает прихоти нашего сердца, требовательность и человекоцентризм наших сердец. Давайте посмотрим дальше. Восьмой стих. Точно так будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил, архангел, когда наивысший ангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, где оно и не будем углубляться в это сейчас, не смел произнести укоризненного суда на сатану, хотя он был абсолютно неправ, но сказал, да запретит тебе Господь. А сии, которые в такую благодать верят, а сии злословят то, чего не знают, критикуют, надмеваются своей такой мнимой благодатью. Что же по природе, как бессловесные животные, вот эти низменные животные страсти ими владеют? Что же они знают, вот как бессловесные животные? Тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Это три примера из Ветхого Завета, три мотивации здесь открыты. Это то, чем они живут. Каин не мог стерпеть то, что его брат, его жертвоприношение принято Богом. Он не мог стерпеть, что Авель здесь лучше, чем он. Он не мог стерпеть конкуренции, он пошел и убил Авеля. Он покорился своим похотям. Бог говорит ему, где Авель твой? Где твой брат? Вы что, сторож ему? Я не знаю. Он хотел, хотя Бог предупреждал грех у сердца, владычество над ним, не убивай брата своего. Он пошел и убил, не стерпел. Другой пророк, Валаам, которому предлагали деньги, пойди и прокляни израильский народ. Он говорит, Бог сказал, мне нельзя. К нему второй раз приходит, он опять, он ищет лазейку, как бы получить эти деньги. Как бы договориться с Богом, уж очень хочется удовлетворить себя. Бог поймет, Бог простит, благодать покроет. И еще про Корея можно рассуждать. Таковы и бывают соблазном на ваших вечерях любви. Это имеется в виду хлебопреломление. Или такое в то время хлебопреломление проходило, они вместе трапезничали, кушали и вместе разделяли, это трапеза любви была. Вспоминали о страданиях Христа и единстве теле. Они соблазняют вас там. Они ведут себя неподобающим образом. Пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Они зациклены на себе, они очень жаждут наполнения самих себя. Это безводные облака. Они пришли, вот будет дождь, ничего не будет. Они создают эффект благочестия, они создают эффект правильного понимания. Никакого плода они не приносят. Это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья, бесплодные, на осенних деревьях должны быть плоды, нет плодов. Они дважды умершие, исторгнутые, они валяются, их корни уже не в земле, но они только надмеваются и так далее. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими. Это люди, которые хвалятся, я могу курить, у меня есть свобода во Христе, я могу пиво выпить, у меня есть свобода во Христе, я могу веселиться и шутить, и говоря о Боге, назвать его дружбаном или что-то еще такое, я могу просто расслабленно и ненапряженно жить, а Бог все сам сделает, и так далее, и так далее. Они хвалятся своей срамотой, своим нечестием. Они звезды блуждающие. которым трудно отследить их путь, которым блюдется или сохраняется мрак тьмы навеки. Они не знают Христа, такие люди. О них пророчествовал и Енох, 7 от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих». Бог приближается с тысячами святых ангелов, и Он идет сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие. Вот Божья благодать. Вот контекст Божьей благодати. Божья благодать не отменяет святость. Божья благодать не отменяет справедливость. Божья благодать не отменяет праведность. Божья благодать не отменяет старание по освящению, преклонение перед Богом, трепет перед Богом. Божья благодать не отменяет то, что Бог придет и все поставит на свои места, и суд будет. И во всех жестоких, нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Еще характеристика здесь. Извращенная благодать ведет к жестоким словам о церкви, о братьях и сестрах, о наставниках и даже о Боге. Слова без благочестия, слова без трепета. Это ропотники, или те, которые ропщут, они недовольны, ничем недовольны, поступающие по своим похотям. Если мы здесь еще бы пересмотрели, мы увидели, что здесь про похоти их личные, греховные, очень много говорится. Это люди, зацикленные на себе. Это люди, которые смотрят на Бога и говорят: благодать, и поэтому все, что я хочу, должно мне быть дано. Это все мне должно принадлежать. Нечестиво и беззаконно они поступают по своим похотям. Уста их произносят надутые слова, привлекают других людей, кажутся очень правильными, но потом разрушают их. Они оказывают лицеприятие к некоторым людям. Они особенно могут быть нежными, особенно обходительными, но их мотив – личная корысть, как здесь написано. Они очень обходительны для личной корысти. Они хотят, чтобы их ряды расширялись, таких людей, которые верят в такую благодать. Но вы, возлюбленные, помните, не забывайте, предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа, нами, для нас, помните, что записано в Божьем Слове, там апостолы для нас говорили. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, такие, которые против Бога и против Божьей благодати, поступающие по своим нечестивым похотям. Вот что ими руководит. Это люди, отделяющие себя от единства веры. Они отделяют себя от верного богословия, представленного в Библии. Они отделяют себя от истинного библейского учения. Это душевные люди. Они движимы своими желаниями. Они не имеют духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей. Я хочу перед этими стихами напомнить 4 стих. Он говорит, третий, я хотел бы вам в общем о спасении писать, но считаю, что вам нужно увещание некоторое написать, чтобы вы не искажали ту веру, которая вам преподана, потому что вкрались к вам люди, которые извращают благодать, используют в повод к распутству. И вот он говорит, вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей. Я пропущу свой анализ, который здесь в таблице, очень вам рекомендую скачать и прочитать это. Но вот библейская благодать, она ведет к назиданию от библейского учения, к смиренной зависимости от Бога, которая выражается в молитвах, соответствующих Божьей воле. Они молятся не о своих прихотях, но о том, что угодно Богу. Они знают это и просят этого, а если не знают, то говорят: «Боже, да будет Твоя воля». Библейская благодать ведет к постоянному пребыванию в осознании любви Божьей к человеку. Библейская благодать приводит человека: я понимаю, как Бог любит меня, я живу в этой любви, я купаюсь в этой любви, я наслаждаюсь Божьей любовью. Это сохраняет человека от заблуждения, от слабости и греховности. Здесь именно это Иуда говорит. Вы прибудьте в этом учении, назидайте самих себя в этой вере. Молитесь Духом Святым, то есть не прихотями своими, но тем, что угодно Богу, Дух Святой именно за это. Сохраняйте себя через такое понимание благодати, через жизнь и в истинной благодати. Вы будете сохранены. Сохраняйте себя в любви Божьей. Другими словами, пусть любовь Божья наполнит каждую страницу Библии. Пусть любовь и милосердие Божье наполнит каждое событие вашей жизни. Пусть всегда это наполняет ваше мировоззрение. Какой бы отрывок вы ни читали, о чем бы вы ни думали, какое бы старание вы ни предпринимали, понимайте, что вам не заслуживать любовь Божью нужно. Но она подарена вам, живите в ней, сохраняйтесь, растите в благодати. Апостол Петр в своих посланиях как раз к этому призывает, в первом послании Петра в конце, он как раз призывает, возрастайте в благодати, это очень важно. Без этого вы не сможете правильно понимать заповеди и Бога. Итак, благодать Божья приводит нас к осознанию любви Божьей, защищает нас от заблуждений, слабости, греховности, неплодотворности и так далее. И эта благодать ведет к ожиданию милости Божьей. Но не для того, чтобы комфортно себя чувствовать в своих грехах. Ожидание милости ради Его славы, а не ради моего греховного комфорта. Это 21 стих. «Сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Сохраняйте себя, ожидая или в этом ожидании милости Божьей. И смотрите, 22 стих и 23 показывает, как эту благодать являть другим людям. «И к одним будьте милостивы с рассмотрением». Посмотрите, в каком состоянии человек. Проявите к нему милость. Причем к разным людям эта милость может выразиться по-разному. С рассмотрением, задумавшись, что нужно этому сердцу этого человека. Сердце человека может даже кричать, «Мне нужно, чтобы меня поняли, приняли, пожалели». Но это может быть совсем не так. А другой может говорить, «Я ничтожный грешник, со мной все кончено». И туда нужно излить много милости Божьей. Много Божьей благодати. Дальше написано, что служители благодати, 23 стих, вот и так будут служить, а других страхом спасайте. Благодать некоторых людей должна привести к страху. Это благодать. Мы думаем, благодать это просто когда на сердце легче стало. Божья благодать, да, иногда ведет нас к тому, что сложнее стало на сердце, но она выводит нас из этого состояния, она спасает нас. А других страхом спасайте, исторгая из огня. Они в огне, огонь Божий уже горит против них. Обличайте же со страхом. Обличайте и говорите им истину, но со страхом. Со страхом чего? Со страхом заразиться их грехом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена их греховной плотью. Вот так действует благодать. Смотрите, библейская благодать приводит вот к чему, к прославлению Бога. Могущему же соблюсти вас от падения. Бог может сохранить вас от падения, это Его благодать, это Его инициатива, это Его действие. И поставить перед славою Своею непорочными в радости. Вот как Бог действует, Он являет Свою благодать, чтобы защитить нас от падения, чтобы мы росли в праведности, чтобы подготовить нас и поставить перед Своей славой, святой и величественной, и поставить нас непорочными, освященными, праведными и наполненными радостью. Не такой праведностью, которую мы делаем, сцепив зубы, с недовольством, страхом, что мы будем наказаны, но с такой праведностью, которая наполняет нас радостью. Это праведность, проистекающая от благодати. Благодать приводит нас к такой праведности, когда мы не на себя надеемся, когда мы понимаем, у меня нет выхода, когда эти все заповеди убивают меня. И я тогда смотрю на Голгофу и я говорю, Господи, Ты мой Спаситель, Ты спас меня по благодати, я не заслужил спасения, когда я был спасен. И сегодня, чтобы исполнить, чтобы спастись от этой неправедности, я также уповаю на Тебя. Со мной все кончено, у меня нет никаких сил, Твоя заповедь убивает меня. Она дана мне для жизни, но я полностью разочарован, я в тупике. И я смотрю на Тебя, и у меня не осталось места понадеяться на себя, на свою самоправедность, на свои достижения. Вся моя надежда на Твои достижения. Вся моя надежда на то, что Ты можешь это сделать. И Ты не бросишь меня, Ты не оставляешь меня, Ты не забыл меня, Ты продолжаешь так же неизменно любить меня. Я ничего не могу сделать, чтобы Ты полюбил меня меньше или больше. Во Христе Иисусе Ты любишь меня совершенной любовью, полноценной любовью, как своего Сына, так и меня, если я спасен Евангелием. И это успокаивает меня, Господь. Эти заповеди, как горы вокруг меня, они давят на меня со всех сторон. Я беззащитен. Но я смотрю на Тебя, и я говорю, и верой могут быть сдвинуты любые горы. Любая неправедность будет преодолена. Ты выведешь меня. Но я понимаю, что это не значит, что Ты будешь выводить меня таким образом, когда я просто расслаблюсь, ничего делать не буду. Просто буду наплевательски к истинам относиться. Не буду никакое старание прилагать. Не буду... Просто Ты любишь меня, Господи. Я так устал уже страдать. Я просто... Буду жить во грехе. Ведь Ты не хочешь, чтобы я страдал. Нет, Бог хочет, чтобы я утешился в Его благодати, а не в греховных усладах, не в своих похотях, но в Его незаслуженном принятии меня. Это самая большая радость. Нет большей радости. Милость Господня лучше, чем жизнь, написано. Когда Бог милует, это самая большая радость. Но это не радость, когда Бог милует меня, в смысле, я могу продолжать наслаждаться вот этими всеми вещами. Бог, я раньше думал, что нужно праведно жить, и напрягался из-за этого. А теперь я понял благодать. Бог говорит, да не переживай ты за это. Все будет нормально, я же за тебя умер, все будет хорошо. Просто расслабься и радуйся. Я хочу, чтобы ты радовался любым способом. И человек так смотрит на Бога, и Бог для него просто мелочь какая-то, которая позволяет ему, тумблер включает, расслабиться, жить во грехе. Но главное наслаждение он получает от греховных утех. Когда ему очень этого хочется, и сердце рвется туда, а Бог говорит, иди сюда, это мучение. Найти радость в этом противостоянии, в каком-то мучении очень трудно. Он просто слышит, Бог щелкает, расслабься. И он ныряет, он ищет удовлетворение не во Христе, не в Спасителе, не в том, который дает благодать, не в том, как он сияет в моем сердце, а ищет усладу в своих похотях. Он извращает Божью благодать, и поэтому она ведет его к распутству. Истинное понимание Божьей благодати ведет нас к успокоению перед Христом, не благодаря своим заслугам, не через ослабление своего старания расти в праведности, но через то, что моя надежда во Христе. Он может сохранить меня от падения. Он может развить меня. Он может развить меня в праведности и наполнить радостью. И поэтому единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, и сила, и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Вот мое наслаждение, Иуда говорит. Вот мое счастье. Бог над всем сияет. Эти люди, которые наслаждаются похотями своими, будут разрушены. Их жизнь будет разрушена. Она будет неплодотворна. Они будут наказаны. И они развращают, они вкрадываются и извращают ваше мышление. Итак, это было вступление к проповеди. Из послания Иуды становится очевидным различие между библейской благодатью и извращенным плотским представлением о благодати. Также послание Иуды ярко учит об ужасающих последствиях извращенной благодати. Итак, приступая к изучению Божьей благодати в книге Ионы, будем беречься того, чтобы использовать Божью благодать в повод к распутству для угождения своих эгоистических похотей. Научимся правильно применять Божью благодать. Она невероятна, она превознесенная, она потрясающая, она ошеломляющая. Божья любовь превосходит наше разумение и утешает нас больше всего, так что мы скажем, что милость Божья лучше, чем вся моя жизнь. Наслаждение милостью Божьей лучше, чем все. Но я не требую этой милости своими похотями. А если я требую этого, Бог закроет эту милость для меня. Бог лишит меня осознания этой любви. Бог поставит меня в тупик, где я буду сомневаться, любит ли Он. Пока я не отрекусь от своего греховного требования, что Он должен меня любить, что Он должен проявить ко мне сочувствие, что Он должен позаботиться о всех моих нуждах. Это не преклонение перед Богом. Это идолопоклонническое использование Бога. Поэтому христиане попадают в тупики, когда им трудно, они знают, что Бог их любит, но им трудно чувствовать, что Он их любит. Трудно переживать это в молитвах, трудно осознавать это в трудных ситуациях. Недавно я слушал проповедь Джона Пайпера, проповедь, по-моему, последняя или предпоследняя проповедь перед тем, как он на несколько месяцев отошел от всякого служения и для того, чтобы расти в своей праведности, заботиться о семье и так далее. И он учил о любви. И он начал с такого вопроса. Точнее, с такого заявления. Он говорит, я намного больше переживаю о тех людях, которые считают себя христианами и чувствуют любовь Божью, но христианами не являются. Я о них намного больше переживаю, чем о тех людях, которые истинно рождены свыше, но не чувствуют любви Божьей. Борется постоянно с этим вопросом в своей жизни. Он говорит, не подумайте, что я не переживаю вас, братья и сестры, которые с этим борются. Я переживаю, свою жизнь отдаю, я проповедую, чтобы вы действительно поняли истину о том, как Бог вас любит. Я не могу создать это чувство, я не могу создать переживание, я не могу родить в вас веру в любовь Божью. Но я о вас меньше переживаю, чем о тех, которые думают, что чувствуют любовь Божью, но они даже не спасены. Они не чувствуют любви Божьей. Они используют любовь Божью в повод к распутству. Они требуют Божьей любви. Они требуют себе благорасположения. Они требуют защиты и заботы, когда они не имеют никакого права на эту требовательность. И Бог будет по милости своей лишать этого чувства, чтобы разбить эту требовательность, которая в их сердцах. Братья и сестры, Он будет действовать так и в наших сердцах. Бог не должен нас любить, Он не обязан. По справедливости и сегодня нашей праведностью мы должны гореть вечно в аду. То, что Иисус сделал на Голгофе, достаточно для нашей жизни, чтобы всю нашу жизнь восхищаться, плакать, рыдать, смеяться, говорить, петь о том, Бог любит меня, даже если вся моя жизнь до конца моих дней будет проходить в глубочайшем горе. Страдание Иисуса Христа, жертва на Голгофе, это выше всего. Этого достаточно для моего сердца, чтобы петь Богу, не останавливаясь всю свою жизнь, и днем, и ночью, и всю вечность, и хвалить Его за Его невероятную любовь, которую Он явил на Голгофе для меня. Но грех вплетается в наши сердца, Голгофа меркнет, вылазят эти из тьмы наших душ, эти ожидания, эта требовательность греховная, чтобы со мной считали, чтобы со мной здесь обходительно поступал Бог в первую очередь и все остальные. И поэтому мы извращаем учение для того, чтобы все было вокруг этого построено. И мы не будем расти. И Бог будет по милости своей, по грандиозной благодати к нам, избавлять нас от чувства, что Он нас любит. Чтобы мы попали в ситуацию безысходности, чтобы мы попали в ситуацию страха, чтобы мы задумались, чтобы требовательность была разбита, чтобы мы сказали: «Господи, Иисуса Христа, Его жертвы на Голгофе достаточно для меня». Пусть весь мир против меня, пусть все меня критикуют, пусть все восстают против меня, пусть мою жизнь на куски рвут. Достаточно, чтобы быть счастливым Иисуса Христа для моей жизни. Мне не нужно, чтобы вот это мне исполнили. Церковь такая, люди так ко мне должны обратиться, мне должны это дать, вот столько денег, вот такая семья, вот такое обращение ко мне, и тогда я буду счастливым. Бог все обещает благословить нас. Конечно, Он благословляет нас в этих вещах. Но Он хочет, чтобы наши сердца были освобождены от требовательности в этом. Христа достаточно. Тот же Джон Пайпер как-то говорил о том, что такое явление великой славы Божьей на земле. Когда я вдруг вчера помолился, а сегодня я еду на крутом Мерседесе, на джипе подъезжаю, говорю: вы видите, Бог любит меня. Впечатлит ли это мир? Нет. Это мир впечатлит только таким образом. Слушай, я думал, как на Мерседес заработать, на классный джип. А он уже пахать, бизнес делать. А оказывается, как там этого вашего? Иисус, Он это дает. Слушайте, я Его хочу. Пусть Он будет в моей жизни. Что нужно делать? Ходить на собрания по воскресеньям и в среду на домашнюю группу? Да без проблем. Пахать, зарабатывать миллионы денег, это труднее. Я буду, как там помолиться? Что там нужно сказать, когда креститься? В этом нет никакой славы. Человек не восхищается Христом. Для него Христос тумблер, который он включит, чтобы восхититься собой и своим Мерседесом. Он как был предан тем, чтобы качать для себя своих, для своих похотей, качать из этого мира. Теперь он вдруг сориентировался в мире сложнее. А, вот этот Иисус ваш это дает. Окей, хорошо, я Его принимаю. Как там, давайте. Христос для него это мусор, это ничего. Как бы он ни пел, как бы он ни говорил, как бы он Его там ни славил, сколько ни плакал. Он для него незначителен. Мерседесом мы не можем впечатлить. Когда является наивысшая слава Божья на земле? И он, Джон Пайпер говорит, когда ты едешь на машине на большой скорости, и вдруг навстречу выезжает какой-то грузовик, и ты врезаешься в него, и твоя дочь пробивает своим лбом лобовое стекло, вылетает и летит 100 метров по асфальту, и умирает на твоих глазах, ты выходишь, плачешь сквозь самую глубокую боль в своем сердце, ты говоришь: Христа достаточно для моей жизни. Я не понимаю, почему это произошло, но то, что Он сделал для меня на Голгофе, достаточно. И у меня нет никакого права сейчас требовать или обижаться на Бога. Он благой Бог. Я не понимаю, почему это произошло. Но я точно знаю, Он благой. Он более благодатный, чем я думаю о Нем. Он более благодатный, чем я пойму за всю свою жизнь. Поэтому нет места для извращенной благодати в наших сердцах. Нет места для того, чтобы требовать для себя любовь. Нет места для идола, который бы требовал, чтобы вокруг меня все вертелось здесь, а теперь здесь, в христианстве. Бог больше всего прославляется, когда жизнь вовсе не излучает, что мы получили все, что мы хотим. И мы говорим: Христа достаточно. Пусть весь мир против меня, пусть все обличают меня, пусть все атакуют меня, пусть все негативно ко мне относятся, пусть разрушают и разбивают мою жизнь. У меня есть радость в моем сердце. И никто ее не заберет, никакой мир. Потому что моя радость от Христа, от спасения, Когда человек в таком состоянии, он совсем по-другому смотрит на мир. Он совсем по-другому переживает проблемы в своей жизни. Он невероятно наполнен радостью. Он может сказать: «Милость Твоя лучше, чем вся моя жизнь. Господи, Ты хочешь забрать жизнь? Пожалуйста. Ты хочешь забрать комфорт? Пожалуйста. Если Ты явишь Свою славу больше? Пожалуйста. Моя радость не в том, что мои прихоти удовлетворены. Моя радость в Тебе». Итак, приступая к изучению Божьей благодати, мы только начнем ее, затронем немножко. Нам важно разобраться с тем, что мы не должны ее извращать, не должны использовать для своих эгоистических похотей. Голгофы достаточно, и даже Голгофу нельзя извращать ради себя. Что и это делают, я читал вам проповеди или цитаты других людей, когда Христос или Бог представляется нуждающимся, который бежит нас спасать, но что ему одиноко там. Благодать Бога в книге Ионы. Когда люди думают о книге Ионы, обычно мне кажется, во всяком случае я так всегда думал, я думал, что главная тема этой книги – это неверность пророка. Я слышал из разных источников, когда так эту книгу представляют. Какой негодник этот Иона? Вообще и непонятно, как Бог мог с ним что-то делать. Иона, кстати говоря, был действительным пророком, который пророчествовал в Израиле и служил Богу. Но на самом деле тема книги Ионы – это ошеломляющий Бог. С этого начинается книга, с этим она заканчивается. Это ошеломляющая благодать Бога. Давайте посмотрим первую главу. Еще один тест – найти книгу Ионы. Она находится после книги Авдия. Это малые пророки в Ветхом Завете, это почти в самом конце Ветхого Завета. Глава первая. Мы в ней можем увидеть такую Божью благодать. Бог инициирует заботу о Ниневии. Это язычники. Бог решил благодатно позаботиться о язычниках. Бог являет благодать Ионе в призвании и исправлении его бунта. Бог дал благодать языческим морякам на корабле, которым он уплывал, и таким образом он дал иллюстрацию благодати для Ионы. Смотрите, как написано. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину: встань, иди в Ниневию, город великий». Нам это, может быть, не о много чем говорит. Для Ионы это была ситуация. Мы израильский народ, мы избраны, Бог с нами имеет дело. Ассирийцы, ниневитяне, они безбожники, они язычники, они поклоняются мерзким богам, против которых написан закон Божий. Ниневия – это языческий город, это столица страны, которая отвергает истинного Бога. Это, точнее, город, который станет уже вскоре столицей. Это огромный-огромный город, который пешком только за 3 дня можно было пройти. Этот город был окружен двойной стеной, вторая из которых была 40 метров, 9-этажный дом – это 30 метров. Она была невероятной ширины, это только вторая стена. Это был огромнейший город, это была как цивилизация того времени. Более того, это был город, о котором пророчествовал прямо в это же время, когда Иона, пророчествовал Амос и Осия. Вот вы можете прочитать эти две книги, Амос и Осия дома. Они пророчествуют про израильский народ, и вот что они говорят. Они говорят: скоро уже Ассирийское царство завоюет вас, разрушит здесь все и уведет вас в плен. Будут убиты юноши, девицы, дети, старики. Вы будете наказаны этим народом. Иона живет в Израиле и слышит эти пророчества. Ну, большинство народа отвергало это, но Иона был Божий пророк. Он слышал и понимал это. И вот Бог обращается к нему и говорит: Иона, ты знаешь Ниневия, Ассирия, которая уже скоро-скоро уничтожит твоих родных? Или твой родной народ. Иди и благовествуй им. Иди и спаси их, потому что я их разрушу. Для Ионы это как звучало? Иди и спаси своих врагов. У меня есть дело до них. Написано: и проповедую в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. Бог говорит, они невероятными грехами переполнены. Эти злодеяния до неба уже дошли. Бог вместо отвержения этого народа, вместо забвения, просто забыть о нем, он сам себя уничтожит. Вместо наказания этого народа, Хотя незадолго до этого Бог наказывал их, они пережили ужасающий голод. Очень многие люди там умерли в Ниневии, в Ассирии. То есть Бог работал с их сердцами. Он их, опять же, по благодати наказывал, чтобы дать им спасение. Вместо наказания, вместо уничтожения этого города, Бог посылает своего человека туда. Бог посылает избранного своего. Бог посылает проповедника, который должен был зайти и не так себе, Ниневия, что там через 40 лет, через 40 дней, там, ну вы поняли, все, я пошел. Который должен был зайти и кричать, ниневитяне, вы прогневляете Бога истинного, покайтесь, через 40 дней вы будете погублены. Он должен был выразить страсть любви Божьей там. Бог посылает человека, который не мямлить там должен был, а он должен был быть пророком Божьим, проповедником Его Слова. Бог являет невероятную любовь этим людям. Они этого не заслуживают вообще. Бог говорит, я люблю этих людей, я иду туда ради них. Я беру своего человека, я посылаю туда. И встал Иона, чтобы бежать. Иона услышал, Господи, понял, иди туда, хорошо, и побежал в другую сторону. Он сказал, я не собираюсь это делать. Я не собираюсь вкладываться в своих врагов. Я не собираюсь заботиться о них. Ты возьмешь там их и помилуешь. Не будет, скорее всего, наказания. И он в конце книги об этом говорит. Я так и знал. Ты возьмешь их и помилуешь. Я не хочу, чтобы ты их миловал. Я хочу, чтобы справедливость восторжествовала. Я хочу, чтобы они были наказаны. Я хочу, чтобы и ты носом кнул в их грехи. Я хочу, чтобы ты им доказал, что они хуже, чем мы. Нет в моем месте для них ничего. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. Это юмор. В Фарсисе нет лица Господня, это очень смешно. И пришел в Иопию и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Вот это была его цель. Бог меня перестанет трогать. Он крайне непослушный пророк. А Бог крайне любит его. Бог не оставляет его. Бог идет за ним. Бог борется за его сердце. Бог склоняет его сердце к вере, Бог склоняет его сердце к любви, к Богу, к послушанию. Это благодать. Справедливость так, подумаешь, я себе другого пророка призову. Да посмотрите на него, на этого пророка. Ни один пророк от меня не убегал. Нет таких пророков. Ни один пророк не... столь мелочным и греховным не был, думал, что моего лица там в Фарсисе нет. Ни один пророк не оскорблял меня таким мелким представлением обо мне. Ни один пророк не смел после моего слова так поступить. Он развернулся и убегает. Да я просто одну стрелу пущу за тобой и уничтожу тебя. И он достоин, это справедливо, это правильно. Он говорит, нет, у меня другое сердце. Когда-то ученики Христа говорили, Господи, слышишь, там не принимают тебя. Давай помолимся, огонь с неба сведем. Иисус говорит, вы не знаете какого духа. О чем вы говорите вообще? Я не такой, как вы говорите. Я не так отношусь к людям. Я пришел простить, я пришел помиловать, я пришел спасти. Это мое сердце. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господа, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Четвертый стих. Но Господь. Это такое драгоценное слово, вот это «но». Вот как он поступил. И вот невероятная благодать в этих двух буквах. «Но». Не забыл, не бросил, не уничтожил, но проявляет грандиозную благодать Ионе. Как она выглядит? Воздвиг на море крепкий ветер. И сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Это проявление Божьей благодати. Бог не оставляет своих детей. Братья и сестры, когда у нас было членское собрание в среду, 1,5 недели назад, а некоторые братья поступили очень верно с одним человеком, который был отлучен от нашей церкви. Они ушли с работы этого человека. Через несколько дней он пишет мне письмо, и он хочет встретиться для того, чтобы искать Бога. И я сразу после этого подумал, во-первых, это чудо Божие. Бог может сокрушить сердце. Бог не оставил его. Бог не оставил Васю Ткачука. Бог работает с ним, Бог любит его. И когда мы верны Его Слову, это истинная благодать, она может быть неприятна по-человечески, как и этот шторм, но так Бог не оставляет сердца, и так Он спасает их. Вчера я говорил с одним братом, который говорил, что Бог проявил к нему большое милосердие. Он, правда, не сказал милосердие, но я так понял из тех слов, которые он сказал, и дал ему болезнь. Он открыл симфонию, просмотрел болезнь и понял, Бог через это наказывает за какие-то грехи, и Бог исправил его сердце. Это благодать. Ничего не делать – это ужас, это жестокость. проявить заботу, сказать истину, создать даже такие трудности. Это Божья благодать. Бог бросился за ним. Ну, не бросился, Бог и там был. И Бог там ему просто дал эту благодать. Бог не оставляет наши сердца. Велик Господь наш. И хотелось бы мне еще больше и больше проповедовать, но один из плодов духа у проповедника, это очень важно, самоконтроль. И мне нужно в этом расти. Мне бы очень хотелось говорить с вами больше не об извращенной благодати, но об истинной благодати, удивительной благодати. Об этом я продолжу свою проповедь через неделю. Я хотел немножко вам вкус как бы этого, ну, пророческого, пророческой книги дать, чтобы вы дома посмотрели. Прочитайте двух других пророков, поймите, в какой ситуации был Иона. И мы почитайте, подумайте, какая потрясающая там благодать явлена. Нам нужно научиться, насколько благой Бог, насколько Он благодатный. И нужно научиться, что Его заповеди – это спасение для нас, это счастье для нас, Его наказание – это Его благодать для нас. И нам нужно пребывать в этой любви. Это спасает наши сердца. Давайте помолимся. Господи, мы не устаем Тебя благодарить за Твое Слово, в котором сила. Я счастлив, Господь, что мне не нужно высасывать из пальца, мне не нужно придумывать что-то, мне не нужно впечатлять какими-то историями или самим собой. Твое слово сильно и действенно, оно проникает до разделения души и духа, оно судит самые глубокие намерения наши или мысли, и оно изменяет нас. Господи, мы благодарим Тебя, что оберегаешь нас от извращения Твоей благодати. Защити, Господь, нас, защити наши церкви, защити церкви в Украине. И мы славим Тебя, что любви, которую Ты явил во Христе, достаточно для нас, чтобы нам сокрушиться и не требовать милосердия, и не требовать доброты ни от Тебя, ни от окружающих людей, ни от обстоятельств. Достаточно Христа, мы довольны им. И мы благодарим Тебя, Господь, что, несмотря на то, что Христос проявил такую жертву, и этой благодати, и этой любви достаточно, Твоя благодать преизобилует, и она... Ты очень щедрый Бог, и Ты являешь свою милость, свою любовь в мельчайших обстоятельствах нашей жизни. Мы постоянно живем в Твоей любви. Ты принимаешь нас. Сейчас всех детей, которые здесь есть, Твоих детей, Ты принимаешь абсолютно одинаково во Христе. На основании жертвы Христа. Это успокаивает наши сердца. Мы как овечки у Тебя на груди, Ты наш пастырь, несешь нас. И Ты добрый пастырь к нам. Слава Тебе. Аминь.